Евангелие от Матфея, 14 глава, 26 стих. «И говорит им, что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Аминь. Вы когда-нибудь были свидетелями шторма на море? У меня был опыт с берега наблюдать, причем это был такой не очень большой шторм, волны были где-то метра полтора, может быть, два. Я был в 10 метрах от моря и стоял на возвышении, но вы знаете, мне было страшно. Мне казалось, что вот-вот волна докатится до меня, меня унесет и разрушит тот постамент, на котором я стоял, и я могу погибнуть. Хотя я стоял на безопасном расстоянии, и гарантированно туда волны дойти не могли, но сам вид этого бушующего моря, он меня пугал. Не так давно я был в Санкт-Петербурге и побывал в Русском музее. И там есть целый зал картин Айвазовского. Это такой выдающийся русский художник, маринист, который практически все свое творчество посвятил изображению моря. И у него много картин, на которых он изображает шторм. Причем не такой шторм, который я видел, стоя на берегу, а такой шторм, который ломает корабли, при котором выжить очень сложно, если возможно вообще. У него есть такая картина, которая называется «Девятый вал». Это картина, показывающая абсолютно разрушительный шторм, когда никто не может его перенести, и там показаны люди, которые уже находятся на обломках кораблей, которых ожидает, если не погибель, то очень опасное время, если их не спасут вовремя, то они до берега не доплывут. И знаете, в Священном Писании немало говорит нам о бурях. И говорит нам о бурях не только морских, но и о бурях в нашей жизни. И часто морские бури сравниваются с нашими жизненными бурями. И вообще неудивительно, что море является таким примером, страшным примером того, как может быть опасным те природные стихии, созданные Господом, в которых человек не чувствует себя в полной безопасности. Любой моряк, который плавает многие годы или десятки лет с самого детства, он боится шторма, потому что любой шторм, даже и любой корабль, даже самый мощный, он может быть разрушен во время шторма. И даже самые такие безопасные корабли обходят те места, где возможны сильные штормы, потому что капитаны знают, что это очень опасно. Да, это сила воды, но еще вода сама по себе очень опасная среда для человека. Если человек начинает захлебываться, и его легкие наполняются водой, то практически у него не остается шансов на спасение. Он погибает, потому что человек не может находиться в воде, он не может дышать в воде. И это действительно опасно. Когда я еще был ребенком, я учился плавать. Когда я учился плавать, у меня была такая привычка, я старался плавать там, где я мог достать до дна. И я плыву, вроде уже научился плавать, вроде уже так уверенно держусь на воде, но в какой-то момент мне нужно было встать в воде и почувствовать, что подо мной есть дно. И тогда я чувствовал себя безопасно. А как только я доплывал до такого места, где дна уже не чувствовал, мне становилось страшно, у меня начиналась паника, и я практически начинал тонуть. И несколько раз у меня была такая ситуация, что я думал, что я уже сейчас утону. Я начинал барахтаться, доплывал до того места, где я мог достать ногами до дна, и успокаивался. Действительно, вода может быть опасной для человека. Ну, интересный факт хочу привести. Младенцы, вот первые месяцы после рождения, все умеют плавать. И мало того, что они умеют плавать, они еще и умеют воздух задерживать, нырять. Но потом это свойство они теряют. Я думаю, тоже это такой не случайный пример. Но это все потому, что, находясь у матери в чреве, ребенок находится в водной среде, поэтому вот эти умения у него есть. Но он его теряет по жизни. Если вот с младенчества не поддерживать вот это вот умение плавать, то через несколько месяцев после рождения ребенок просто забывает о том, что он умеет плавать. Кстати, интересное тоже здесь можно привести пример. Помните, сказано, что в одном из псалмов сказано, что Господь устами младенцев себе воздает, уста младенцев воздают хвалу Господу. Я не дословно цитирую. Но именно тот принцип, что младенцы умеют и могут славить Господа, даже тогда, когда они еще говорить не могут, это тоже такой интересное такое наблюдение, которое представляет псалмопевец, и это показывает то, что человек, пока он ребенок, в нем еще не раскрылся, не проявился грех, а потом он вот эту способность теряет до тех пор, пока он не обратится к Господу, и это состояние такое духовное к нему не вернется. Недаром Христос говорил: «Пустите детей ко мне». Ну хорошо, давайте все-таки вернемся к нашей теме, к теме бурь. Вот интересно, что вот эта история, которую мы только что, отрывки, с которой мы зачитали, эта история произошла на море, море Галилейском. Ну, знаете, на самом деле это не совсем море, это озеро, причем озеро пресное, в отличие от морей, да? Но этот водоем, он занимает значительную часть территории Израиля, и для евреев он всегда ассоциировался с таким очень большим важным водоемом, и недаром его называли Галилейским морем. Его также называли озеро Генесарецкое, озеро Тивериадское, да? Но также и морем, хоть у моря есть такое, у любого моря есть такая особенность, что не видно другого берега, да? Так вот, на Галилейском море виден другой берег. Вдалеке, особенно если такая хорошая погода, можно разглядеть другой берег. Но, тем не менее, этот водоем называется морем. Но знаете еще почему? Не потому, что вот евреи так вот решили, что вот наш водоем, значит, вот мы его назовем морем, хоть это и недостаточно большой и недостаточно отвечающий этому слову водоем. Но у этого водоема есть одна особенность. Дело в том, что Галилейское море или вот Генесарецкое озеро, оно находится между горами. И оно находится ниже уровня моря, почти более чем на 200 метров. Вот, получается, как яма и горы вокруг. И на севере также горы, то есть получается с запада, с востока, с севера. А вот с юга гор нету. И получается, что ветра, которые попадают, залетают вот на эту территорию, они попадают как в такую аэродинамическую трубу, и им некуда деваться. Они завихряются, и на этом водоеме, на этом море бывают очень сильные штормы. Тоже вот могу сказать из своего опыта. Однажды, будучи в Израиле, я купался, плавал в озере Галилейском. И так получилось, что пока я был в воде, погода начала меняться. Буквально за 10 минут солнечная погода превратилась в такую достаточно облачную, даже тучи какие-то появились, и начался такой шквальный ветер. И когда я заходил совершенно в спокойный водоем, а выходил, там были волны. Они еще не такие сильные были, но это уже серьезно было. И я уже подумал, что немножко замешкаясь я, я бы мог угодить в небольшой, а может и большой шторм. Действительно, у этого водоема есть такая особенность. Шторма там бывают и бывают сильными. Наверное, Господь специально создал вот этот водоем для иллюстрации. Знаете, такой вот макет моря, который по-настоящему работает, как настоящее море. Христос немало плавал вместе с апостолами по этому морю. Но мы знаем, что многие из апостолов были рыбаками, которые всю жизнь провели на берегах и на самом этом озере. И опыт у них был очень большой. И я думаю, что со штормами они сталкивались, если не каждый день, то достаточно часто. Но вот та история, которую я прочитал, это был особый шторм. Это был тот шторм, когда моряки видят, что вот определенная грань пересечена, и уже становится по-настоящему страшно. Давайте прочитаем эту историю целиком, для того, чтобы понять и увидеть в деталях, что происходило. Это 8 глава, с 23 стиха Евангелия от Матфея. «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его». И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так безбоязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» В этой истории есть определенные моменты, на которые я хотел бы обратить внимание. Ну, во-первых, шторм. Что это был за шторм? А шторм был такой, что лодка покрывалась волнами. Знаете, это был не крейсер, это был не какой-то такой серьезный корабль, это была лодка. Лодка рыбаков, для которой достаточно было просто залить ее водой, как вот одна волна попадает в лодку, заливает ее, и лодка тонет. И все. И вот такие шторма, в которых можно было обезопасить себя и не допустить, чтобы волны захлебывали, заливали лодку, для этого нужно было очень серьезное мастерство рыбаков. Я думаю, что у них было это мастерство, но все дошло до той степени, что уже не было... Человеческие силы были исчерпаны. И тогда они, ученики Христа, вопияли со словами: «Господи, спаси нас, погибаем!» Они поняли, что если сейчас Христос не вступится за них, то это может закончиться очень печально. А главное, что может погибнуть и сам учитель, ведь он спит. И Христос, проснувшись, говорит им, наверное, спокойным голосом: «Что вы так боязливы, маловерные?» Вот на это слово «маловерные» я бы хотел обратить внимание, и я бы его назвал вообще центральным словом всей этой истории. Учеников нельзя назвать неверующими. Нельзя сказать, что они не верили, не доверяли Христу, потому что иначе они бы не стали его будить, они бы начали бы что-то предпринимать, но они надеялись, что он их спасет. Они его разбудили не с такими словами, Господи, помоги нам вычерпывать воду из лодки, чтобы мы не утонули. Правда? А они сказали ему с верой: спаси нас, погибаем. Но почему Христос их называет здесь маловерными? Да потому что они не поняли важного такого момента, что раз Христос с ними ничего плохого не приключится. И вот этот шторм, который их напугал, рядом со Христом, он безопасен. Само наличие Христа здесь, в этой лодке, гарантия того, что все будет хорошо. И вот эта паника, в которой предались ученики, это свидетельство их маловерия. А ведь они уже видели многие чудеса, которые творил Христос. Ведь они видели, сколько Он исцелял, что Он делал силой своей, божественной силой. И из этого, ну, было бы логично, было бы естественно сделать вывод. И они его сделали. Они сделали в виде вопроса. После этого они удивились и сказали: кто это, что и ветры, и море повинуются ему? С одной стороны, видите, они его разбудили, они доверились вот в последнюю минуту, знаете, как вот последней соломинке, да, но когда он сделал то, что они просили, они были в некотором шоке, в удивлении: как же так, как он это сделал, кто он такой, раз он такие творит чудеса. То есть у них была вера, но вера недостаточная. В Евангелии от Матфея, чуть позже, мы сейчас прочитали 8 главу, в 14 главе есть еще одна история, которая тоже связана с Галилейским морем, в которой тоже говорится о непогоде на Галилейском море. Там не говорится, что был шторм, но там говорится о том, что был ветер противный. А что такое противный ветер на водоеме? Это ветер, который может доставить неприятность, который является, ну, скажем так, если не штормом, то преддверием шторма, потому что погода испортилась. И мы здесь видим, что... Давайте прочитаем эту тоже историю. Евангелие от Матфея, 14 глава, с 22 стиха. «И тот час понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». Сразу хочу напомнить, что это произошло сразу после того, как Христос накормил народ несколькими хлебами и несколькими рыбами. Тысячи людей получили пропитание очень малым. И это было чудо. Это было великое чудо, и ученики были сами удивлены, и я думаю, что для учеников это было такое очень серьезное, очень важное свидетельство. И смотрите, что дальше происходит. «И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный». То есть начинался шторм. Мы не знаем его силу, но то, что это было неприятное состояние, которое заставляло тревожиться тех, кто был в лодке, это из этих слов понятно. «В четвертую же стражу ночи подошел к ним Иисус, идя по морю. Ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак, и от страха вскричали». Видите, мы в первой истории видим не совсем адекватную реакцию учеников. И здесь тоже они не разглядели Христа, то есть они не доверились тому, что это может быть Христос. В первой в своем понимании, в первых своих мыслях озвученных. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне и прийти к тебе по воде». Смотрите, какая вера Петра. Он готов, убедившись в том, что это Спаситель, идти к нему по воде. Вы знаете, что такое идти по воде? Ну, можно идти по льду, когда вода замерзшая. Но идти по воде, по водной глади, человеку невозможно, он просто начнет сразу проваливаться, тонуть, ну или плыть нужно, то есть какой-то нужно способ держаться на воде, применять, но ходить по воде невозможно. Это чудо, это физически невозможно, потому что соприкосновение ноги с водой слишком маленькое. Человек проваливается в воду. Он же сказал, Иисус Христос: «Иди, Петр, и выйди из лодки, Петр пошел по воде». Петр пошел по воде, и он не проваливался, он шел по воде, начинало разворачиваться чудо. Но дальше что происходит? «Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: „Господи, спаси меня!“» Опять же, мы здесь видим реакцию вера. Смотрите, что Христос отвечает ему. Иисус тот час простер руку, поддержал его и говорит ему. Что говорит? «Маловерный! Зачем ты усомнился?» Вот смотрите, что в первой истории ученикам сказал Христос? Те же самые слова, маловерные. Сейчас он говорит это Петру. Петра можно назвать неверующим? Нет. Если бы он был неверующим, он бы и шага не ступил с лодки. Но он был маловерным. Он вышел, но не дошел. Он начал тонуть, потому что он увидел волны, и ему стало страшно. Он в первые секунды, вера помогла, дала ему возможность сделать вот этот шаг веры. А потом вот эта опасность, которая его поджидала, она сыграла свою роль, и он начал тонуть. Чудо остановилось, чудо перестало происходить. И Христос говорит Христу те же самые слова: «Маловерный». И когда они вошли в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». Смотрите, как развивается понимание апостолов. Если в первом истории они удивлялись и спрашивали, кто это, то здесь они уже знают, кто это. И Петр знал, кто это. И в принципе, с точки зрения вот такой вот логики, ему надо было просто идти, и ну, вполне естественно, что Христос его бы поддержал, и он бы дошел до него, но он испугался, когда увидел волны, когда увидел стихию, ему просто по-человечески стало страшно. Какие уроки мы можем для себя извлечь из этих двух историй? А уроки заключаются в том, что Христос учит нас не быть маловерными, а быть верными вполне. Апостол Петр пошел по воде, но испугался. Знаете, когда говорится о море, чаще всего с морем сравнивают мир. Сравнивают земные бури, такие вот не связанные со земными стихиями, да, а связанные с обстоятельствами, с переживаниями. И очень часто в нашей жизни бывает так, что мы в какой-то момент идем за Бога, а потом вот запас веры нашей заканчивается. Мы начинаем тонуть, когда видим, что обстоятельства складываются против нас, что нам тяжело, что нам плохо. Но если бы апостол Петр просто сдался, начал тонуть, скрылся под водой, мы бы его больше не увидели и о нем бы ничего не узнали. Но что сделал Петр? Петр закричал: «Господи, спаси меня!» И знаете, у нас, у каждого из нас есть такая привилегия, когда нам тяжело, когда мы, вот эта наша вера заканчивается. Да, маловерие – это плохо, но мы земные люди, мы греховные люди, мы люди со слабостями, но у нас всегда есть возможность обратиться к Богу, который поможет, который поддержит. И когда Петр обратился с этими словами ко Христу, то Христос простер руку и поддержал его. Когда апостолы, испугавшись шторма, обратились ко Христу, что произошло? Шторм утих. Шторм утих, и вот то, что их волновало, то, что вызывало у них панику и ужас, отошло от них. У нас есть тот, к кому мы можем обратиться. И тот, кто, да, он может посетовать и сказать: «Ну, эх, вы маловерные», но при этом, если мы, даже если нашей веры не хватает, но мы обращаемся к Богу за помощью, Он всегда протянет руку. Но с другой стороны, нужно стараться не быть маловерными. И из этой истории сделать вывод того, что Бог все контролирует. И Бог всегда дает силы, силы противостоять искушениям, силы противостоять проблемам, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни. И знаете, как сказано в первом послании к Коринфянам в 10:13, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение». Так, чтобы вы могли перенести. Помните историю Иова? Та история, которая нам рассказывает о человеке, на которого свалилось столько неприятностей, что прямо читаешь буквально мурашки от того, что вот как так вот тяжело человеку. Но Господь милосерден, Он знает силы каждого. И Он нам таких испытаний не дает, зная наши силы, зная наш предел. Он дает нам возможность сделать вот эти шаги, шаги веры. Эти шаги веры для Бога, для Христа, они самые ценные, они самые приятные. И знаете, еще один мой любимый стих, который записан в книге пророка Исаии, стихи Священного Писания, вот он тоже показывает то, как быть человеку, который преодолел маловерие, а надеющийся на Господа, это Исаия 40:31, а надеющийся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Тоже человек... Человеку не свойственно уметь летать, но с Богом, с Божьей силой мы можем подняться над этим греховным миром и полететь к Господу, быть с Господом, ощущать то, что мы выше вот этих земных греховных страстей, неприятностей, которые нас ожидают и которые нас сопровождают. Можно подняться от них, подняться в небеса и быть с Господом. И подобно апостолу Петру, которому дал руку Христос, вот таким образом еще приблизиться к Богу. Да поможет нам Господь не быть маловерными. Но если мы испытываем недостаток веры, просите у Господа, и Он всегда даст. Он всегда поддержит, Он всегда протянет руку. Он наш любящий Спаситель, вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.